Продолжаем исследовать историю древнего мира, и мы опять в цветущей Персии. Как и собирались, сегодня будем говорить о религии Персии. Когда мы говорим «держава Ахеменидов» и «персидская религия», хоть чуть-чуть разбирающийся человек сразу вспоминает слово «зороастризм». Это религия, которую дал великий учитель человечества и пророк Зороастр, или Заратуштра, если говорить по-персидски. Полное имя его было, кстати, Спитама Заратуштра, где Спитама – это родовая фамилия, а Заратуштра – собственно, имя, которое означало «владыка золотого верблюда». Ну, по крайней мере, скорее всего, так. Имя древнее, не очень понятно, как точно оно переводилось. Однако, вот тут парадокс ровно в том, что слово «зороастризм»-то есть, а зороастризма-то нет. Потому что сами персы, как это очень часто бывает, называют религию свою не так, как называют все окружающие. Они называют ее просто «Мазда Ясна». Или, совсем быть точным, если «Вахва Дена Мазда Ясна», то есть «Благая вера, почитая мудрого». То есть «Благая вера», по большому счету, или там «Бехдин», например, на фарсизм не надо. Просто «Благая вера». Как, например, буддисты никогда не говорят, что они буддисты, исповедуют какой-то буддизм. Или, например, индуисты не говорят, что они исповедуют какой-то индуизм. Это наши евроцентричные европейские термины. Наши слова, которые мы приклеиваем как ярлычки на все, чтобы нам было удобнее. Просто запомним, что персидская религия называется «Мазда Ясна». Но когда мы говорим о Спитаме Заратуштре, мы сталкиваемся с невероятно сложным материалом, не поняв который, мы не поймем, как и во что верили персы, по крайней мере, что они считали правильным, как минимум, а значит, мы не поймем идеологического оформления тех исполинских, тектонических процессов, которые происходили на рубеже 6 и 5 веков и дальше, в 5-4 веках до нашей эры. Потому что эта идеология играла, да, конечно, не самую главную роль, важнее была экономика, но именно экономика, транслирующая общественное бытие, в конце концов транслировала и идеологию, то есть в то время, значит, процентов на 90 религию в первую очередь. И вот чем же была зороастрийская религия? А вот это вопрос сложный. Потому что мы даже не знаем, когда родился Спитама Заратустра. Вроде бы настоящий исторический персонаж. Хотя я призываю вас относиться ко всему этому с огромной осторожностью. Если вам скажут, что Заратустра точно жил, друзья мои, он жил ровно так же точно, как и Иисус Христос. Мы до сих пор не знаем даже про относительно недавно, вроде бы, существовавшего Христа. Был ли он точно? Не имя ли это нарицательно? А если он был, был ли он тем учителем, о котором нам рассказывают евангельские тексты, или ему эти функции приписали впоследствии? В легендарном смысле. Точно так же ведь мы знаем Геракла, потому что ведь есть же, точнее, была огромная династия Гераклитов, потомков Геракла. То есть, древние люди считали, что Геракл – это настоящее, действующее в историю лицо. Но был ли Геракл? И был ли он хотя бы там на 0,5% тем самым героем, о чем говорят нам легенды? То же самое и со Спитамой Заратустрой. Потому что самая ранняя его датировка его жизни дана греческим историком и философом Клисфеном, который шел по Персии вместе с войсками Александра Македонского. И Клисфен сказал, что в персидской державе жил великий философ и пророк Зороастр, который умер за 300 лет до Первой Олимпиады. Первая Олимпиада – это 367 год до нашей эры, стало быть, 667 год до нашей эры – это то самое время, когда жил Зороастр. То есть, 7 век до нашей эры. Но тут есть моментики, которые очень сильно усложняют это вроде бы простое понимание даты. Потому что после Заратустры осталась Авеста. Это вот та самая весть, которая была послана человечеству этим великим пророком и учителем. Это священная книга зороастрийцев, которая считается одной из двух древнейших книг на этой планете. Наверное, одной из трех вместе с легендой о Гильгамеше. Это легенда о Гильгамеше, Ригведа и Авеста. Но Авеста была записана совершенно точно раньше Ригведы. Это никаких сомнений. Да, и позже легенда о Гильгамеше. Но Ригведу-то мы знаем неплохо. И лингвисты посвятили тысячи и десятки тысяч страниц исследованием Ригведы. Ригведы, напомню, это ведийские гимны северных индийцев, которые были непосредственными родственниками, причем даже территориально близкими к индоариям, которые находились по ту сторону Инда и, в конце концов, населили Иранское Нагорье. И вот, согласно анализу текстов, самые старые тексты Авесты – это 11-10 век до нашей эры. То есть, если Заратустра в самом деле их писал, то он никак не мог жить в 7 веке, потому что Авеста уже имеет следы в 11-10 веках. То есть, видимо, он жил раньше. Но тут еще одна сложность, товарищи дорогие, потому что наличие самого текста не говорит о том, что его точно писал Заратустра. Более того, самая древняя, самая важная часть Авесты, ясно, это 72 главы Ханиты, которые описывают вообще всю основу, стержневую доктрину зороастризма, вот включая самые древние части, написанные невероятно архаичным языком, который в самом деле относится аж еще к рубежу железного и бронзового веков. Вот это одна часть, а есть другая часть, которая написана уже древнеперсидским, более понятным. Есть третья, четвертая и так далее части, которые написаны в куда более позднее время. Я уж не говорю о том, что еще есть зенды, комментарии к Авесте. Так, между прочим, первое издание книги и называется. На русском языке, по крайней мере. Зенда Авеста. То есть, Авеста с комментариями. То есть, это не один Заратустра писал. И очень может быть, что изначальная часть предания была не авторство Заратустры, а она его гораздо старше. Поэтому, видите, какие сложности возникают даже в определении того, когда жил учитель. С нашим-то Иисусом Христом более-менее понятно. Потому что если он жил, то где-то на рубеже первого века до нашей эры и первого века нашей эры. Там разночтений быть не может. Если он был, он жил именно тогда. То есть, в промежуток лет 50-60 мы попадаем очень легко. А Заратустра так не получится. Жил он слишком давно, и сейчас ученые говорят о времени жизни Зороастра между 11 веком до нашей эры и 6 веком до нашей эры. То есть, представляете, вот время жизни в 400 лет, где-то там, ищите, как хотите. Но о Зороастре это отдельный вопрос совершенно, потому что Мазда ясно, зороастризм представляет из себя до сих пор существующую религию. Да, конечно, это далеко не та мировая религия, какой она была во время персидского господства персидской державы. Причем, насколько она была мировой, это тоже отдельный вопрос. Но сейчас зороастрийцев во всем мире по самым смелым вычислениям не более 100 тысяч человек. В первую очередь в Иране, очень много в северо-западной Индии, часть в Африке. И, наверное, их максимальное количество на острове Занзибар. Ну и так в некоторых других странах по чуть-чуть раскидано. То есть мы можем посмотреть, как они верят зороастрийцы. И, конечно, их вера очень сильно трансформировалась по сравнению со временами персидской державы. А вот во времена персидской державы-то мы видим очень странную вещь. Потому что до Бехистунской надписи, которую выполнили, как мы помним, по приказу Дария I, имени верховного божества зороастрийцев Ахура Мазда, то есть благой мудрый или благая мудрость, или благой дух, благой бог, в общем, как хотите, так и переводите, имени этого нигде нету, оно просто не фиксируется. Ну, правда, конечно, настолько роскошная фиксация, каковой является бехистунская надпись, говорит о том, что Ахура Мазду знали гораздо раньше. Но вот вопрос, был ли он верховным богом? Потому что это обычная история для всех древних религий, когда богов было очень много. Это называется политеизм всего лишь. Я тоже уверен, вам всем хорошо знакомый термин. То есть, много божие. И вот впоследствии в каждом племени или союзе племен, начинает возвышаться какой-то один бог, который является покровителем данного племени. И вот когда одно племя или союз племен покоряет все остальные, вполне очевидно, что их бог делается главным. Кстати, этот процесс может повторяться несколько раз. И мы видим в следах древних религий подобного рода изменения. Потому что очень хорошо знакомые нам всем легенды и мифы Древней Греции – Сначала верховным богом был Уран, то есть небо, потом его сменил Кронос, то есть время, и потом уже Зевс поднял восстание и сменил Кроноса. Ну, так это же, видимо, просто потому, что где-то народная память помнила, что в глубине веков происходили вот эти вот божественные узурпации трона. И когда мы смотрим на предание Авесты, мы видим наличие массы богов, их там просто десятки. Но почему-то самым старшим является Ахура Мазда. Хотя Ахура Мазда, который отец всего, бог нашего мира, благой бог, не является первородным, потому что у них есть свой аналог бога отца. Это Зерван, то есть тоже время, которое породил из первобытного хаоса, из этой первоматерии кое-кого. О них мы поговорим в дальнейшем. Но ведь религия, как мы понимаем, это далеко не только священные тексты. Когда вы говорите о религии, я уверен, что даже самые маленькие из нас слышали о православии, православных обрядах, может быть, об исламе, исламских обрядах или иудаистских обрядах, а также текстах всех перечисленных религий. То есть, там есть Евангелие, есть Коран, есть Тора и Талмуд, есть три Питака, в конце концов, у буддистов. Но ведь эти книги, философские рассуждения – это не религия в полном смысле слова, потому что религия является ежедневное отправление обрядов и совершение таинств. Вот они, практика, и есть религия. Описание – это всего лишь сценарий для пьесы. Мы же не можем сказать, что пьеса – это сценарий. Пьеса – это то, как актеры эту пьесу, этот сценарий играют на сцене, а мы все на это смотрим только тогда – это пьеса. То же самое и религия. Без ежедневного отправления ритуалов и таинств, и людей, которые воспринимают это за реальность, нет никакой религии. А вот что было во времена древних персов, которые якобы исповедовали учение Спитама Заратуштры? А вот, скорее всего, никакого учения Спитама Заратуштры-то они и не исповедовали. Более того, если мы посмотрим, и это очень важно сейчас, более того, сейчас-то важнее всего для понимания истоков этой древней великой культуры. Зороастризм существовал до Спитама Заратустры. Вот представляете, какой парадокс. Пророка еще нет, а его учение уже есть. Потому что я недаром сказал об игре, как в театре. Потому что религия – это обряд. А что такое зороастризм? А зороастризм, Мазда, ясно. Это древнее поклонение огненному богу. Это огнепоклонничество в ритуальном смысле. Конечно, развитый зороастризм говорил, что огонь – это не бог. Огонь – это эманация, воплощение, наиболее зримое представление бога. Потому что это нечто похожее на солнце, правильно? А солнце – самый благой огонь, который только может быть, он дает нам всем жизнь. Это огнепоклонничество. И значит, это ритуалы огнепоклонничества, которые мы наблюдаем в зороастрийских храмах по сей день. Центром любого зороастрийского культа является Атур-Гушнасп – священный огонь. Всего в персидской державе эпохи Ахеменидов было 7 священных огней, как считается. Потом их восстановят во время уже позднеантичных и средневековых сасанитских персидских шахиншахов. Но это реплика в сторону. Самое главное, что это? Храм огня должен быть. И вот храм огня мы находим не просто до рождения, самой древней датировки рождения Спитама Заратуштры. Мы находим их до появления вообще на страницах истории персов, Ирана и даже до Железного века. А конкретно в 24-23 веке до нашей эры, вдумайтесь, мы видим храмы огня, которые практически не отличаются от зороастрийских на тысячелетия более современных нам. Если мы посмотрим на территорию Туркменистана, мы увидим там холм Гонур-Тепе, то есть холм Ганур, который скрывает в себе древнюю столицу или одну из столиц цивилизации Маргуш, которую мы знаем как Маргиана, которую археологи по-умному называют Бактрийско-Маркианский археологический комплекс. Термин Маргуш мы знаем, опять же, из клинописных табличек Шумера. Шумеро-аккадской державы, которые имели очень богатые и активные торговые контакты с маргианской территорией. Сама цивилизация возникла очень давно, она чуть-чуть младше, чем сама цивилизация шумеров. Это одна из вообще первых цивилизаций человечества. Мы о ней говорили, рассуждая о древности нашего мира. У нас целый урок был посвящен Маргиане и Бактрии. Так вот, на территории страны Маргуш существовали те самые огненные храмы. Без сомнения, археологи фиксируют алтари, где столетиями горели огни. Это значит, что их там специально поддерживали, это точно совершенно не просто огонь, это священный огонь. Тем более, что они находятся в возвышениях, в специально возведенных постройках. О природе этого огня нет никаких сомнений. Это огонь, которому поклонялись, тем более, что этому огню приносили жертвы. Там находят обугленные кости, многочисленные кости животных. То есть, им приносили огненные жертвы. Это мы очень хорошо знаем вообще во всей индоевропейской практике, потому что и древние германцы, и древние индусы считали, что огонь – это уста богов. То есть, огонь, если пожирает нечто, это нечто попадает с дымом сразу к богам. При этом, что такое религия? Религия начинается с похоронного обряда. И похоронный обряд играет огромную роль в определении религии. А вот для зороастрийцев-то, которые являются, да, индоевропейскими огнепоклонниками, для них похороны – это нечто особенное. Потому что все индоевропейцы без затей покойников просто сжигали. Ну, потому что так уважаемый покойник попадет сразу к божеству вместе с дымом. Но вот эти вот восточные индоевропейцы, конкретно индоарии, оставшиеся к северу от Инда, восприняли чрезвычайно много от понятия ритуальной чистоты. То есть, раз огонь – это часть бога, он не может касаться ничего нечистого. А мертвое тело нечисто, поэтому его нельзя ни в коем случае сжигать. Более того, его нельзя закапывать в землю, потому что земля – это порождение бога. А значит, его не должно осквернять ничем нечистым. Ну, почему труп нечист, понятно, он начинает довольно быстро вонять, особенно когда жарко на улице. И впоследствии зороастрийцы будут говорить, что это не просто смерть. Смерть наступает тогда, когда в человека вселяется демон в образе трупной мухи Нуат. И вот когда Нуат входит в тело человека, душа улетает, а остается мертвое тело, которое муха превращает в эту жуткую гниющую тушу. Поэтому нельзя закапывать в землю, его нужно отнести на специальное место, так называемые башни Дахма, где плоть с костей расклюют стервятники. И только потом можно будет, через несколько лет, очищенные от всякого мяса кости, забрать и похоронить в специальном реликварии. Только так и никак иначе. Никакого огня. И вот такие дахмы мы находим в Маргиане. За 1000 лет до самой ранней датировки появления Заратустры в этом мире. То есть, 2300-2200 лет, а самая ранняя датировка жизни Заратустры – это 11 век до нашей эры. И вот это все имеется. Более того, когда мы посмотрим на более поздних зороастрийцев, да, они очень внимательно и тщательно относятся к ритуальной чистоте. В обязательном порядке жрец должен совершить омовение, прежде чем совершать богослужение. И то же самое мы видим в древнем Маргуше. Массы ритуальных бассейнов, которые настолько велики, что они не могут быть просто средством какого-то омовения. Это бассейн, в который без дураков может влезть целый город. Ну, по крайней мере, взрослая его часть. Чем, судя по всему, они и занимались? То есть, перед богослужением они должны были пройти обряд полного телесного очищения. И только потом выйти к совершению того или иного обряда. Какими были эти обряды, мы не знаем. У нас имеется только фиксация археологической материальной культуры, которая, несомненно, указывает нам на то, что поклонялись огню, божественной чистоте и соблюдали в той самой чистоте землю. Вот эти далекие предки индоевропейцев. Но ведь мы видим раз, два, три первые элемента. Огонь, воду и землю. А где же воздух? Вот храма воздуха мы не знаем, судя по всему, и не просто выступали какие-то площадки на холмах и на горах. То есть там, где имеется полный доступ к тому самому воздуху, где дует много ветра. И вот тут-то мы попадаем в еще одно загадочное поле, потому что 2000, тем более 2500 лет назад, в Моргиане, в Маргуше не было индоевропейцев. Потому что индоевропейцы в это время только начинают свое расселение. То есть они не успели бы дойти к тому времени до данной территории. Но, судя по всему, дойдя, они восприняли данную культуру очень близко к сердцу. И она, видимо, была очень схожа с их собственной, с их собственным религиозным архетипом. И они, таким образом, вобрав ее, разнесли в дальнейшем по огромным территориям. И вот мы видим, что поклонение трем, а скорее всего четырем важнейшим элементам, внутри которых, конечно же, есть как следы древнего анимизма обожествление всего, чего только можно. То есть, понятно, что небо, воздух, вода, река – это такие массивные явления, которые грех не обожествить. Но обязательно обожествляются предки, потому что память предков – это и для нас это нечто святое, а уж для людей примитивных тех далеких веков и подавно. Холмы, деревья и прочее. Таким образом возникает пантеон политеистических богов того или иного значения. Но когда мы видим зороастризм, когда мы видим уже в развернутом виде авестийскую проповедь, мы понимаем, что этих богов, хотя они упомянуты все поименно, за богов-то по большому счету не считают, бог только один, это Ахура Мазда. Но все остальные боги, а все остальные боги тоже считались богами, но задолго до того, как проповедь зороастризма вышла на первый план. И поэтому, когда мы видим, как Дарьяуш I приказывает высечь бехистунскую надпись, где он упоминает имя Ахура Мазды, который его лично благословил правлением, то есть, казалось бы, если Шахиншаха какой-то бог благословляет правлением, так это и есть самый главный бог, правильно ведь? Скорее всего, вот в это время уже было поклонение Ахура Мазде как верховному божеству. Потому что одно племя победило все остальные, сформировав уже не просто союз племен, а Исполинскую империю. И вот их-то богом, скорее всего, и был Ахура Мазда. Не очень понятно, опять же, к какому конкретно разряду он относился. Это огненный бог, скорее всего. Возможно, воздушный бог, потому что стандартное изображение Ахура Мазды – это такое крылатое существо. То есть, нечто, что летает. Мы не знаем. Остается только гадать. И, конечно, у него в подчинении была масса других богов, потому что и Кир Великий в манифесте Кира, и Камбис II, и Дарий I совершенно спокойно называли себя и сыном Осириса, то есть признавая себя египетским божеством фактически. Точно так же в Вавилоне они спокойно называли себя сыном Мардука. Они были многобожники, это были нормальные язычники-политеисты, но в развитом своем виде с одним самым главным богом, не отрицая наличие всех остальных. О чем нам, собственно, и говорит вообще древняя часть проповеди зороастрийской религии, где уже нету того самого многобожия, но масса младших помощников Ахура Мазды осталась. И вот что именно осталось и как к этому относились персы применительно к политике, мы поговорим с вами обязательно в следующий раз. В следующий раз мы закончим идеологическую часть изучения персидской державы. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю древнего мира.